Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Снова в воскресенье в 3 часа, как всегда, наш исторический пасьянс. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 84957373948. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. СМС-портал плюс 7-925-888-948. И хочу напомнить, что... Хоть у нас и радио, говорит Москва, но вы можете нас видеть. Вы можете нас видеть в телеграм-канале «Радио говорит МСК» и, соответственно, увидеть меня и наших гостей, или в YouTube-канале «Говорит Москва». Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня у нас, слава богу, очередная передача из нашей внутренней серии, нашего внутреннего проекта, посвященного цветным революциям. Очень отрадно, что она не останавливается. И, естественно, у нас в гостях люди, которые ведут эту, да, которые, на самом деле, и предложили вести и делать это, этот проект в рамках нашей передачи. Это Дмитрий Викторович Суржик, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории. Там вообще очень много у него всяких должностей. И военный эксперт, член Ассоциации историков Союзного государства Александр Владимирович Макушин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а на самом деле, я бы вот не представлял так, я бы сказал, просто два замечательных историка.
Итак, в гостях у третьего
замечательного историка. Не будем хвалить друг друга. Итак, дорогие коллеги, значит, сегодня у нас такая... чрезвычайно интересная тема и, наверное, может быть, даже многим не особо знакомая. Сегодня мы будем с вами говорить о Египте. Причем о Египте как о стране, не там, где отдыхает подавляющее число нашего населения. Нет, мы будем о ней говорить как о стране, наверное, одной из наиболее крупных, одной из наиболее ярких и показательных, которая оказалась... вот той самой постколониальной страной. Она не была колонией, но она в свое время попала под, еще там, еще в конце 19-го
география века. Это судьба, Суэцкий канал.
Да,
это...
да, Суэцкий канал. Да. Она попала в общем и целом в финансовую, сначала потом в политическую зависимость от царицы Марии Великобритании. И хотя потом она освободилась, но была Первая мировая война, была Вторая мировая война, и вот после Второй мировой войны Египет вроде как начал освобождаться от английской...
Знаете, наверное, надо чуть окунуться подальше, конечно, и посмотреть, что Египет, это как вообще, наверное, страны Ближнего Востока, это такое зеркало, которое показывает разные виды колониального отношения старой Европы, еще старой, то есть когда Европы больших империй европейских, и новой колониальной политики, которую несли Соединенные Штаты. Ведь Египет до войны и в 50-е это страна, которая развивалась по европейским лекалам.
Да, конечно, конечно.
Да, там была сильна власть армии. Испокон веков армейский генералитет, старшие офицеры владели громадными частями бизнеса, владели отелями, были акционерами нефтяных компаний, сельскохозяйственных крупных компаний, да, ну, крупными землевладельцами на тот момент. Это была та основа, вокруг которой крутилась египетская экономика. Но английское влияние заставляло вот эти страны идти европейским путем. Но после окончания Второй мировой войны Соединенные Штаты посчитали, что им брать на себя ответственность за какие-то страны третьего мира не нужно. Им нужны их ресурсы, им нужна та прибыль, которую там получают. А как будет жить местное население, это больших белых господ с Уолл-стрита никогда не интересовало. И они, в отличие от старых колоний Европы, не были готовы хоть как-то их инкорпорировать. Это, кстати, потом даст ответ на то, что происходит сейчас в Европе. Потому что слабостью европейских колониальных режимов американцы воспользовались полностью. И к 50-м годам Египет... Соединенные Штаты стали играть на нескольких досках. С одной стороны, это армейский генералитет, а с другой стороны, это радикальные мусульманские организации.
Это при том, что Великобритания, как бы это зона ответственности Великобритании.
Причем, разрешите, я вторгнусь все-таки в ваш диалог. При том, что да, у нас это не только зона ответственности Великобритании, еще и особые отношения с Великобританией. Но уже в 1951 году в США была создана такая межведомственная комиссия, которую возглавлял Кермит Рузвельт, это внук президента Теодора Рузвельта и деятель ЦРУ, скажем так, спецпосланник с чемоданом денег.
Его и сильно связанный с американскими корпорациями. Он был очень прекрасно в них инкорпорирован.
Так вот, в октябре 51 года эта комиссия сделала вывод, я цитирую: «Наш принцип должен заключаться в поощрении появления компетентных лидеров, относительно благосклонно относящихся к Западу, посредством программ, разработанных для этой цели, включая, где возможно, сознательные, хотя и возможно и скрытные усилия, с тем, чтобы культивировать и помогать таким потенциальным лидерам, даже когда они не находятся у власти». То есть заранее вскармливать, заранее проходить дорожку, подпитывать,
готовить,
взяточки давать. Они все это прекрасно понимали.
Да.
И причем, что если англичане делали ставку на монархистов, почему они и проиграли, то американцы, как сказал Александр Владимирович, и военные круги, и братьев-мусульман, более радикальные силы пытались приручить, скажем так.
Но они тогда еще не братья-мусульмане, тогда это было еще движение шейхов.
Нет, но это не важно, главное суть.
Они не просто давали денег, они даже печатали литературу. Соединенные Штаты через свои каналы заказывали в Греции и в Италии печать книг и отправляли их в Египет или в Саудовскую Аравию.
Таким образом, США подрывали и британский авторитет, но при этом...
Да, они вообще подрывали королевскую власть 100%, потому что там критиковалась монархия. Авторитет
своих ближайших союзников по блоку НАТО. Но вместе с тем, как я недавно прочитал в одной интересной статье, МИ-6 и ЦРУ были самым надежным каналом связи при президенте Эйзенхауэре, когда США могли очень жестко критиковать Великобританию на международных площадках.
Ну, здесь...
Вот такая вот любовь, ненависть.
Здесь, что самое интересное, надо еще задать вопрос, насколько силовой английский истеблишмент был верен на тот момент британской короне. Это вот тоже такой интересный вопрос. Но что самое интересное и что самое, наверное, важное, Соединенные Штаты через свои дочерние компании в Греции стали первыми торговыми партнерами тех сельскохозяйственных и нефтяных компаний, которыми владели представители египетского силового блока. Начиная с начала 50-х годов, экономические интересы египетской армии, которая была реальной силой в этой стране, они не были связаны с Британией, а интересы монархов и приближенных к нему людей, они остались зациклены на британские нефтяные и сельскохозяйственные корпорации.
То есть разные подходы к тому, с кем выгодно.
Но американцы платили больше.
Ну, конечно, у них возможности
больше. Более того, американцы знали о готовящейся национализации Суэцкого канала, и за 2 недели до этой национализации упомянутый мной Кермит Рузвельт приехал к Гамалю Абдель-Насеру и предложил ему, я цитирую, 40 миллионов долларов военной помощи, договор, и 3 миллиона личной взятки.
Но 40 миллионов тех долларов,
да, современных. Да, да, это 3 миллиона наличные, это же, ну, не наличные, ему это...
Да, по тем временам это колоссальные деньги.
Колоссальные деньги,
совершенно. То есть ребята готовы были вкладываться?
Да.
То есть они... Оно было вкусным.
То есть оно того союзники стоило. С Великобританией, они знают, получают информацию, но действуют...
Но с Великобританией они не делятся. Более того, в этот момент Соединенные Штаты не прервали... Даже в период, что еще интересно про экономику, даже в период активного сотрудничества Египта с Советским Союзом, контакты силовиков экономические с американскими корпорациями никуда не ушли. То есть вот египетский силовой блок экономический был таким многовекторным, как сейчас принято говорить.
Да, это очень хорошее слово, да, правильно, конечно. Да, но И так получилось, что свержение монарха, султана, по-моему, да? Султана, было организовано в общем и целом, за этим стали Соединенные Штаты?
Я бы так не сказал. Нет. Соединенные Штаты хотели приручить такое, ну как сказать, доместик, это по-английски, доморощины. Собственно, патриотов, которых уже приспичило вот эта коррупция, лживость, продажность правительства. Это было в целом позитивное движение, которое хотели
свою сторону. Египетский монарх, конечно, был европеизированным человеком, но он считал, что Египет должен развиваться по лекалам начала 20 века. Естественно, египетское общество, там было достаточно много образованных людей, и мы здесь вот ровно схожая ситуация с Кубой Батистой. Ведь все руководство кубинской революции, это, извините, но все-таки люди были не от сахи.
Да, да, конечно.
Это люди были с хорошим образованием, которые видели, как устроена жизнь других стран, то же самое в Египте. Эти люди хотели создать светскую мусульманскую державу. Да, никто не отказывался от ислама. Но это должна была быть светская держава во главе с мощным выборным лидером, обязательно военным из своей среды.
Ну, это понятно, да.
Но который не будет воспроизводить феодальные порядки стыка 19 и 20 века.
Да, поэтому это было, с одной стороны, движение национально-освободительное.
Которым очень умело воспользовались.
Вот. Которым пытались воспользоваться.
Да, пытались воспользоваться. Пытались
воспользоваться. Ну, то есть, зная о том, что происходит, какие идут процессы в Египте, хорошо ориентируясь в этом, и даже подкупая частично его лидеров, Соединенные Штаты отнюдь не стали делиться этой информацией с Великобританией и помогать ей сохранить свое влияние.
А им это было не нужно. Американцы никогда не делятся.
А им это было не нужно. Это
просто они же союзники.
И что? Понимаете, им это было не нужно.
Понимаете, это игра, это манипуляция смыслами. Они всегда говорят союзники на сателлитов, они всегда говорят оборонный вместо наступательный.
А, ну да,
это
да.
Всегда, это их...
Более того, с Советским Союзом тогда были сложные отношения.
Ну да, конечно.
Но мы очень часто, наши спецслужбы и американские действовали в Египте ровно в одних и тех же интересах.
Ну да, потому что мы же тоже поддерживали.
Мы поддерживали патриотов Египта против англичан. И американцы прекрасно знали о деятельности советской разведки. Но не мешали от слова никак.
И в результате произошел вот этот вот, ну, фактически военный переворот.
Ну, я бы все-таки сказал революция, все-таки режим власти сменился. Ну, были проведены мощные реформы.
Нет, это
латифундии были ограничены. То есть как-то режим был ориентирован не на феодалов, а на развитие страны, такой сильный социалистический, такой левый. Несмотря на то, что Насер давил коммунистов.
И, в общем-то...
Притеснял.
И не стеснялся пользоваться услугами бывших национал-социалистов, так же, как и сирийский лидер, отец Башара Асада.
Но, что самое-то главное было, как для Советского Союза тогда, так и для нас, суверенный выбор. То, что это не будет чьей-то марионеткой, направленной против нас.
И вот, что интересно по Египту, американцы были готовы дать очень широкие возможности для суверенных действий для Египта. Он был для них на тот момент очень сильно важен. Потому что мы, когда говорим о международных отношениях, мы очень часто стремимся их упростить, да, борьба Востока с Западом. Но внутри того же Запада никто никогда не отменял внутренних противоречий. Это сейчас Соединенные Штаты 100% гегемон. А в 50-е у них еще было... Как говорится, чем поживиться на обломках колониальных империй, и надо было доломить Британию как таковую, надо было полностью уничтожить британскую колониальную империю даже в ее остаточном состоянии. И Египет был той точкой, которая, в общем-то, прекрасно помогала это делать. И это позволило Соединенным Штатам войти на Ближний Восток как таковой в полную силу.
Ну, и не только Ближний Восток, но опять же...
Ну, и Северная Африка,
Судан. Опять же, следуя концепции Мэхена... получить господство над морем.
Да, Суэцкий канал, узловая точка.
Самые дешевые перевозки, возможность быстро перебрасывать грузы, а может и войска. Почему бы и нет?
Но они базу планировали создать в Египте. В общем-то.
Вот, собственно, ради создания американской базы и предлагали.
Двух. Они планировали две.
ради создания вот этих двух баз американцы и хотели дать взятку
Красное Насару. Море и Средиземное.
Насар оказался патриотом.
То есть он не взял?
Не взял.
Ух ты!
Вот так.
Как это? То есть надо сказать, что можно ли сказать, что американцы в целом хотели оседлать это движение и фактически провести цветную революцию в своих интересах, но не получилось.
Пожалуй, да.
Это можно сказать об этом однозначно, потому что они готовили запасной вариант с братьями-мусульманами. Но на, не братьями-мусульманами, с мусульманскими радикалами.
То есть не получится,
на тот момент еще не было силы. И в дальнейшем те события в Египте, когда мусульманские радикалы постоянно пытались, иногда очень успешно, уничтожать политическое руководство Египта, это вот всегда влияние, извините, торчат уши американских спецслужб. Mm-hmm. И итогом стали события уже в этом веке, когда Мубарака, извините, братья-мусульмане все-таки снесли.
Да-да-да. А до этого Садата убили?
Совершенно верно. Но субсидирование всего этого шло, всего мусульманского подполья в Египте, извините, шло не на саудовские деньги. Саудиты выступали просто теми людьми, кто передавал эти деньги
за процент.
За процент. Это деньги были в основном американские. Потому что с 50-х годов они заложили, как говорится, не бомбы, но заложили два слоя собственных агентов. Один это силовой блок, а другой это радикальный мусульманский блок.
Которые между собой отнюдь не ладили.
Нет, а это прекрасно. Две враждующие. Во-первых, они доносят тебе о том, что делают другие, ты получаешь объективную информацию. Во-вторых, грубо говоря, тебе ничто не мешает убирать одних руками других.
Слушайте, Константин Александрович, контролируемый хаос. Давно ли вы о нем писали?
Да, именно контролируемый. Действительно контролируемый. Но, слушайте, но ведь как можно гордиться, как люди используют уроки
истории.
На самом деле, вот когда начинаешь изучать вот все эти вещи, особенно то, что происходило не в Европе, где было большое количество политесов, происходило где-нибудь на Дальнем Востоке, Ближний Восток, Африка, Латинская Америка. Да, дети, мы коснемся Латинской Америки. Коснемся, там богато.
Конечно.
То там они играли в открытую, и там это настолько вот...
Ну, просто
потрясающе. Ну, когда, извините, через Израиль шло снабжение оружием радикальных мусульман.
Да вы что?
Но американцы отправляли через Израиль оружие в 50-е.
Да, нет, это действительно так.
Ну, несколько случаев-то. Но здесь как бы мы вступаем в то, что говорят сами радикальные мусульмане, но они об этом говорят. А я уже ничему не удивлюсь, если честно. После Иран Контрас я не удивляюсь вообще ничему.
Это да.
Ну и плюс использование, скажем так, специалистов по контрпартизанским действиям или карательным операциям.
Да.
Широкое. На Ближнем Востоке. Самыми разными.
Историческими бэкграундами.
Да. Но, видите, но все-таки, смотрите, все-таки упустили американцы ситуацию из-за своих рук? Не смогли они
нас сразу под контроль поставить? Я бы не сказал, что до конца упустили, потому что, по большому счету...
Все-таки был Садат.
Попозже.
Но он оставался во власти.
Во-первых, Насар не стал социалистом. Давайте все-таки все равно Насар... Не стал социалистом.
Герой Советского Союза.
А?
Герой Советского Союза.
Насер, но социалистом он не стал. У себя коммунистов он тоже, кстати, прижимал достаточно жестко.
Да?
Конечно. Mm-hmm. Во-вторых, задачу борьбы с английским и британским капиталом он решил. В Египет вошел американский капитал.
Вошел.
В Египет вошел американский капитал. Частично туда вошли и советские построили заводы. Но по тем отраслям, которые... были не важны для Соединенных Штатов. И что самое главное, Британия перестала управлять Суэцким каналом. Все. Основная задача была решена. И он смог это отстоять.
Но он перешел под контроль Египта.
Да. Но управлять Египтом Соединенными Штатами было гораздо проще, чем управлять Великобританией.
А, ну да, то есть через вот посредством такой создания ситуации.
А Египту, извините, был создан вечный источник проблем в виде арабо-израильских войн, которых, извините, Египет себя не показал.
Не, не показал, да.
Только... Несмотря на мощный, скажем так, мобилизационный потенциал.
Да.
Это всегда все оценивали, но или решение руководства, или данные разведки. Одни говорят, что американцы делились с Израилем этими данными, другие, наоборот, говорят, что американские разведсудна иногда попадали под израильский, в кавычках, дружественный огонь, потому что...
Да, оружием точно Израиль снабжали.
Потому что боялись, что американцы будут эти разведданные арабы передавать.
Здесь у меня невольно всплывает на мысль очень нехорошая аналогия, и меня сейчас можно обвинить в конспирологии. Но как только мы стали развивать Северный морской путь, у нас образовалось маленькое государство, которое стало к нам дико недружественным вплоть до начала войны.
Ведь у нас... Гринпис, что ли?
Нет, это Украина. Но суть-то очень похожа. Ведь Суэцкий канал был под постоянной угрозой возможного удара со стороны Израиля.
Да, конечно, практически...
То есть Соединенные Штаты могут в случае необходимости кратчайшим путем остановить основную европейскую торговлю, потому что если Панамский канал... завязан на Соединенные Штаты, Суэцкий канал обеспечивает снабжение Европы нефтью.
Панамский канал не завязан на Соединенные Штаты, он ей фактически принадлежит.
Но Суэцкий канал, его перекрытие сразу тормозит развитие Европы, представьте, поставки нефти, поставки всего. Вот это вот доктрина Мекхама, ну я не знаю, настолько четко здесь вот фиксируется. Все. И Британия здесь уже не может ничего сделать. Я не думаю, что Израиль бы воевал с Британией, а воевать с Египтом в легкую.
Нет, с Британией, конечно, но зачем он будет воевать с Британией? Конечно, Британия участвовала в создании, так сказать, и как бы... Нет, нет, конечно.
И в дальнейшем, опять-таки, продолжение традиции управляемого хаоса в Египте, здесь Дмитрий Викторович лучше скажет, создается внутренняя нестабильность.
Нестабильность в Египте постоянно была, и вызвана она... Вполне объективным фактором это большое количество населения, это проблемы с продовольствием. Так, например, сейчас я могу даже найти ЦРУшный документик и вам зачитать.
Да, я после него добавлю.
В 67-м году, во время шестидневной войны, я цитирую, война сама по себе не очень серьезно повлияла на продовольственную ситуацию в Объединенной Арабской Республике. Советские поставки составляют примерно 400 тысяч тонн пшеницы и начинаются в этом месяце, то есть в июле. И коммунистический Китай предложил еще 150 тысяч тонн. Но что самое главное, отмечали американцы, это финансовая нестабильность, это колебания валютного курса, это все следствие проблем с Суэцким каналом.
А то есть это все непосредственно связано было?
Конечно же. И вот именно финансы – это то, на что давили американцы.
И фактически частично их контролировали.
Конечно же.
То есть в данном случае Египет получал и помощь от Советского Союза, но при этом находился фактически в зоне влияния Соединенных
Понимаете,
Штатов.
Понимаете, а зачем иметь своего ставленника, когда ты и так держишь руку даже не на пульсе, а на горле практически этого государства? Более того, внутри Египта основное зерно производили христиане-копты, которые находились под влиянием Константинопольского патриархата.
А Константинопольский патриарх у нас это кто?
Фанар. Так, ну, на этой, так сказать, жизнеутверждающей идее, когда мы уже дошли до Фанара, мы прервемся на новости, а потом не уходите, не оставайтесь с нами, мы вернемся и продолжим исследовать вот эти вот перипетии египетской политики.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова здравствуйте, мы снова в студии, мы продолжаем наш разговор о Египте. Ну, давайте, у нас, естественно, есть звонки, давайте послушаем один-два. Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, уважаемые господа. У меня вопрос, он, может быть, не совсем по теме передачи, но вот с Египтом у нас какое-то время была сердечная дружба, он Насеру даже Герой Советского Союза дали. а потом все резко испортилось. Из-за чего мы поссорились?
Ага, спасибо большое, коллеги.
Ну, как бы Анвар Садат решил, что Советский Союз менее влиятелен и меньше может ему помочь в решении проблемы, а проблема была по-прежнему, скажем так, в отношениях с Израилем, потому что и Насер в войне с Израилем участвовал, и Садат пытался получить реванш, но...
А Израиль поддерживали Соединенные Штаты.
Да, Израиль поддерживали Соединенные Штаты, и оба раза Египет как-то не очень позитивно себя, не очень сильно себя проявил. Поэтому Садат решил пойти все-таки на большие уступки Соединенным Штатам и больше Соединенные Штаты привлечь. Более того, он ввел такой специфический режим открытых дверей, который фактически сразу же был использован Соединенными Штатами. И вот здесь, вначале из политических, затем из экономических настроений пошло расхождение между Советским Союзом и Египтом.
Ну, тут да, тут еще надо отметить, что уже Советский Союз начинал впадать в период экономической депрессии как таковой, и Египет, которому требовалось и рынки сбыта, и приток валюты, что немаловажно, и союзники, естественно, решил поменять. Да потом, вот если Насер был политик, который умел лавировать между двумя центрами силы и очень высоко оценивался и американцами, и нашими, и добивался громадных преференций, то Анвар Садат был более таким представителем типичного, как мы представим, восточного такого политика, который в работу действует по сиюминутным выгодам, он более тоже, жесткий
он
такой.
Он тоже из силовых структур, по-моему.
Они все из силовых.
Конечно.
Да, они все офицеры. Там другие не приходят, это элита. Но Насер это очень сильный политик. Это человек...
Несмотря на многочисленные поражения...
Политик он сильный. Военный, да. Ну, египетская армия проигрывала, потому что она на тот момент была еще типично арабская армия.
Ну да, у
нее там были проблемы. Кстати, вот уже. Что надо отметить Садату, плюс, не будучи великолепным политиком, он очень сильно перестроил египетскую армию и силовые структуры. Он сделал их более европейскими.
То есть после того, как Садат пришел к власти, после Насера, он попал под большее влияние Соединенных Штатов или нет? Или
он, в принципе,
он
был
сам
проамериканским.
Он был проамериканским, он сам шел на это влияние.
Простите, коллеги, а его, вот как Дмитрий Викторович в начале нашей передачи говорил по поводу того, что надо поддерживать людей, которые еще не пришли. Было ли в отношении Садата такие действия?
Документов предъявить не могу, поэтому говорить не буду.
Документов мы предъявить не можем, но финансовые интересы его семьи, они были связаны с Соединенными Штатами еще с конца 40-х годов.
Ух ты, то есть это долго.
Но это финансовые интересы компаний, которыми владеют члены его большого клана.
Ну, так это же показатель все-таки, на какие деньги живет клан.
Не, он бизнес не лез. Он просто был военным, который получал с этого ренту.
Ага, понятно. То есть при Садате не было никакой необходимости в цветных революциях в Египте?
Нет, вот тут я бы так не сказал.
А это почему?
Потому что на тот момент уже в Соединенных Штатах приходили к власти... гораздо более жесткие, так называемые, те, кого мы сейчас называем неоконы, ястребы.
И еще нет. Еще все-таки 70-й, 71-й год, еще не совсем. Еще Джимми Картер, еще Кэмп Дэвид, попытка как-то...
Ну, в силовых структурах уже были. В ЦРУ уже было вполне достаточно.
ЦРУ и так выросла из военно-морской разведки.
Да. Не то, что не сами проводили, но они не мешали.
Ага.
То есть сведения о том, что на Садата готовятся покушения, у американцев были.
Даже выложен такой примечательный обзор. Американцы опубликовали целую кипу документов по Кэмп Дэвиду, и в одном из них сказано, что в принципе, Садату нечего опасаться, и Соединенным Штатам нечего опасаться за свое влияние в Египте при Саддате, если вдруг не произойдет неожиданного вот летального исхода по причине болезни, как с Насером, или его жизнь не оборвет пуля-убийца. Вот такой документ лет за 3-5 лет до покушения.
Ну, давайте еще вопросик послушаем. Слушаем вас, да, здравствуйте.
Добрый день. Во-первых, хочу поблагодарить за такую блестящую передачу. А вопрос у меня такой. А как сегодня обстоят дела вот в сегодняшнем современном Египте? По-прежнему там такое же велико, так велико влияние США? Или уже не так?
Спасибо большое, спасибо вам огромное.
Современный Египет, он стал гораздо сложнее. Я опять, ну, я могу предполагать, современных документов никто ж мне не даст. Конечно. Какими-то инсайдами из службы внешней разведки мы не владеем с коллегой. Но что можно сказать? Армия остается основным актором...
И экономическим, и политическим.
И политическим в Египте однозначно. Она ощутила то, что она является тем
фактором,
инструментом, который определяет суверенитет Египта. Вот что Египту удалось, он пока является таким суверенным государством в арабском мире, который один из центров формирующейся арабской общности. Причем общность противостоит и Саудовской Аравии, и Турции. Несмотря на хорошие отношения... Египет никогда не будет входить в сферу турецкого влияния, о чем мечтает великий паша Эрдоган.
Ну, арабский проект и турецкий проект – это два параллельных проекта.
А вот то, что Соединенные Штаты играют против этого и играют со стороны братьев-мусульман, это ярко показали события на площади Тахрир. Ведь, в конце концов, позволив братьям-мусульманам довести практически все до коллапса, армия снесла их, и сейчас, в общем-то, у радикалов мусульманских в Египте не так много рычагов влияния. Тем более, скажем откровенно, что поскольку весь мир был отвлечен другими событиями, то египетские спецслужбы действуют очень и очень жестко.
Максимально жестко. Ну, что поделаешь... Такова обстановка,
ну,
в которую вмешиваются
разные... Ну, и их и обучали очень жестко. Не будем тоже скрывать, что египетские спецслужбы создавались специалистами из одной европейской страны.
Ага. Понятно.
Но действуют они, кстати, вот надо отметить, что действуют они очень-очень-очень хорошо. И, наверное, после... Масада, да, вот они считаются достаточно, ну, на втором месте. Египтяне действуют жестко, и на данный момент вот именно Аль-Сиси ведет очень грамотную и взвешенную политику, играя на противоречиях между Россией, у него свои отношения с Китаем, у него свои отношения, с Соединенными Штатами у него свои отношения, и с Европой у него свои отношения.
Ну, то есть политика неприсоединения, которую начал-то Насер, сейчас вышла на новый этап. Это уже не присоединение и к Европе, и к России, и к Китаю, и ко всем.
Но у Египта есть очень серьезная проблема. Это строительство плотины в Эфиопии. Об этом у нас сейчас мало говорят, но если будет построена плотина в Эфиопии, и начнется заполнение ее зеркала, в Египте будет проблема с водой и с хлебом. Вот эта проблема может привести к очень серьезному конфликту.
Заберет часть воды просто, да?
Ну, просто вода не будет доходить, да, не будет вот этого разлива Нила, и, соответственно, вся внутренняя все внутреннее сельскохозяйственное производство встанет. Это вызывает очень серьезные проблемы. В Египте есть среди военных радикалов, которые предлагают нанести... удар вплоть превентивный, проблема пока не решена. Тут вот кто из великих держав поможет решить эту проблему, а за это наверняка идут закулисные торги, идет закулисная борьба, вот кто ее поможет решить, наверное, будет, ну, на какое-то время будет в Египте очень почитаемым другом и товарищем.
На какое-то время.
Ну, это
на какое-то время, да, да. На какое-то оговорка.
Это особенности.
Особенности.
О восточном менталитете.
Ну, давайте тогда все-таки мы вернемся к временам Саддата. это интересный такой, у меня как вопрос такой, да, возникает. А вот ваше мнение, ведь, как говорили, Садат был в общем и целом ориентирован на Соединенные Штаты. И Соединенные Штаты в общем и целом прекрасно знали, чем занимаются братья-мусульмане. И, и поддерживали их. И в результате произошел конфликт между этими двумя силами, вроде как проамериканскими. А зачем это нужно было сделать?
Но это не первый раз для Соединенных Штатов.
Да.
Ну, в Латинской Америке тому есть множество примеров. Ну, извините, а Альенде, он был настолько антиамериканским, как говорила советская пропаганда, или на самом деле не настолько? Ну, пришел к власти более проамериканский Пиночет. Ну, пусть между собой разбираются. Это совершенно нормально. А потом, я не уверен, что до высшего политического руководства Соединенных Штатов доводились те данные, которые были у ЦРУ.
А то есть тут игра была на других
уровнях. Да, я высказываю свое предположение. И, как мне кажется, для ЦРУ, для Центрального разведуправления, создать в Египте серую зону было гораздо выгоднее. А то, что радикальные мусульманские группировки приведут к этому, ну, это было понятно. Ведь в чем, когда я вот сказал, что разница двух подходов, американский подход в том, что, создав серую зону, мы выкачиваем больше ресурсов, и нас не интересует то, что происходит там.
Это что останется,
да,
после?
Европейские колонизаторы рассматривали колонию как часть, хотя бы пусть, скажем так,
как некую ответственность,
да.
То есть, ну да.
Как часть своей страны.
Где американцы, пусть... где европейцы,
да, относительно. То есть, региона. Вот здесь очень четко видна разница в подходах, что серая зона – это идеал. Ну, не получилось создать из Египта серую зону. Ну, ладно, все равно человек, который, грубо говоря, придерживается проамериканских взглядов. Да. Ведь Садата сменил, кто, Мубарак, по-моему?
Да, Мубарак.
Мубарак, он же тоже был 100% проамериканский, его же снесли, извините,
Те же самые
радикальные мусульмане. Вот в чем разница. Соединенные Штаты, им не нужны колонии. Им нужна серая зона, с которой можно выкачивать по минимальным, по бросовым даже практически ценам ресурсы, мозги, человеческие тела. Все.
Ну, что дальше Сирии будет?
Да, пример Сирии. Пример Украины, пример Афганистана. Ну,
таких примеров бесконечное количество.
Да. Ведь в чем проблема? У нас еще очень часто
есть... серая зона как результат цветных революций.
Да, что, а вот американцам нужна колония. Не нужна, ребят. Им совершенно это не нужно. Это было, может, нужно в 19 веке французским и британским колонизаторам, которые тоже были далеко не сахар, но которые хоть стремились что-то переделать. Ну, ЮАР и Родезия. Кто был более верным союзником Соединенных Штатов в Африке? О чем мы тоже, надеюсь, поговорим. Но когда ломали Советский Союз, снесли...
Практически
уничтожили ЮАР с этим, потому что это не нужно.
Ну да, конечно.
Для Соединенных Штатов должна, по их концепции, должно остаться одно высокотехнологичное государство, в котором соблюдается закон. Это сами Соединенные Штаты.
А вот это почти прямая цитата из одного доклада под названием «Глобальные тенденции». Александр Владимирович не читал, но я как человек читавший могу сказать, что...
А я пришел к этому, изучая их действия.
Что в докладе, по-моему, до 20-го или до 30-го года так и сказано, что будет только одна высокотехнологичная держава, которая будет парить над всем миром, а весь мир будет в хаосе и склоках.
Ух ты, как здорово
сказано. Да, и вот здесь вот это к вопросу о том, что у нас бегали в свое время, помните, конец истории и война цивилизации. Ребята, надо читать западных политологов, только не те, кого вам рекламируют. Вот читайте то, что они пишут для себя.
Конечно, конечно. Вы знаете, и вот это действительно, потому что мы все время занимаемся обсуждениями американской колониальной империи, да?
Да
что,
нет, у них есть империя серых зон.
Да.
Я ставлю форпост, выкачиваю ресурсы, и мне совершенно все равно, вы их мне приведете. Это очень глупое мнение, что тот, кто контролирует место добычи ресурсов, контролирует их цену. Нет. Кто контролирует пути доставки?
Мэхен.
Альфред-Тайр Мэхен. Если ты контролируешь путь доставки, мне все равно, за сколько ты это добываешь, я буду управлять. Куда ты это можешь продать? И за какие деньги ты можешь продать?
И в первую очередь морские пути.
А морские у других самые путей, дешевые. Морские пути.
Самые
и ведь в чем проблема? В свое время мало кто обращал внимание, но американская доктрина требовала в начале 2000-х, чтобы Северный морской путь стал достоянием человечества.
А, да, требовали, да?
Нет, были такие.
Не, ну там, помню, там была еще идея, что и сибирские полезные ископаемые.
Ну, это вообще в идеале. Да, ну, если не хотите так, то хоть так.
Достижение человечества.
Понимаете? Все очень просто. Они последовательны. Их никогда не надо считать, что противник в чем-то глуп. Вот Дмитрий Викторович согласится в этом. Они, ребята, очень системные и последовательные.
Нет, конечно, это действительно системно, что просто мы так привыкли, что мол, колониальная империя и колониализм – это плохо. Значит, все, что против него, все хорошо. Оказывается, может быть, и хуже.
Может быть, хуже. Капитализм,
это схватка двух колониалистов.
Да.
Вот я вас уточняю.
А, да, то есть, да. То есть это тоже
один старый, у которого...
А другой новый, колониальная держава.
Которого...
Просто на других принципах делает то же самое.
Но делает гораздо хуже.
Ну, да.
Потому бы то ни было, тот чиновник британский, который уезжал в Индию, в конце концов мог в этой Индии остаться. Американский чиновник, который уезжает в Египет, никогда не думает оставаться в Египте. Он зарабатывает там деньги и возвращается в Соединенные Штаты. Извините, но колониальную администрацию Штаты никогда не растили. Они растили чиновников для управления, которые возвращались в Штаты.
А им ни к чему лишние расходы.
Нет.
Это экономия. Оптимизация расходов.
Да. Это колониальный режим 20 и 21 века.
Да, то есть, ну, в свое время Рузвельт требовал разрушить колониальные империи, чтобы создать новую.
Чтобы
Я всегда думал, что демократия – это власть народа, да?
Да, это демократия – это власть американского народа. Да.
Разрушаем британский колониализм, чтобы создать
новый американский. Да, Египет в этом отношении достаточно...
Он просто показателен, он настолько вот, как говорится, как пробирная монета. Он показывает все это очень-очень четко. Потому что и Европу ждет та же самая судьба. Вот что интересно, очень многие думают, что Европа сядет за стол делить мир. Нет, Европа будет на этом столе одним из главных блюд, которые будут делить. Потому что
Не делить. Да кто ее будет делить? Она скатывается в серую зону.
Ну да, она станет серой зоной, из которой выкачивают ресурсы, художественные ценности. Колониях. Да, технологии уже стали уходить. Уедут мозги, уедут капиталы, исторические художественные ценности. И дальше будет бродить толпа, извините меня, мигрантов, которые лишены связи с этой землей, и для которых она не представляет никакой ценности. Все.
Идеальная ситуация.
Об этом написано у американских политологов Негри и Ханта, «Империя». Все это было прекрасно описано. И все цветные революции – это просто инструмент создания вот этого нового колониального режима.
Ну да, то есть цель цветной революции – это управляемый хаос, по-большому.
Да? Да. А это на всех территориях.
Ну да, то есть…
Грузия, цветные революции к чему привели?
Так вы сейчас посмотрите. Грузия пытается отстоять свой суверенитет этим законом об агентах.
Причем, который, ну как, закон, ну нормальный,
да ничего там закон. Страшного.
Да вообще ничего страшного.
20% это... Сколько там уже сменилось так туда-сюда?
Кто выступает против этого закона?
Ну, все, цивилизованный мир.
Или ставленник цивилизованного мира,
ставленник
только по фамилии, получивший право занять высшую должность.
Французский дипломат.
Да. Каким-то образом затесавшийся в президенты Грузии.
Да, это за гранью понимания, поэтому...
Ну, это нормальный колониальный
суверенитет. Во Франции примерно такой же веселый парень.
Макрон, да. А Шольц? Позор немецкого народа.
Шольц хотя бы
германским
собой варился.
Там Анна-Лена Бербок есть.
Ну, это моя любовь. Это моя любовь.
А вот эти все глобальные ребята из глобальных каких-то организаций, ни сном, ни духом не связанные со страной, с ее национальными интересами...
Да. Рисунок, яркий пример.
Интересами, и что они проводят.
То есть мы можем, рассматривая историю Египта, историю вмешательства, естественно, вмешательства Соединенных Штатов в дела Египта...
Или не вмешательство.
Может
быть любой инструмент.
Мы так приходим, понимаете, по-моему, к совершенно парадоксальному выводу, что цветные революции, это же насколько идеально придуманная вещь. Да. Потому что в результате ее победы к власти приходят проамериканские круги, а в результате ее поражения тоже все хорошо.
В идеале, да.
То есть приводится, ситуация доводится до хаоса. И,
ну, а Грузия?
Тоже, да. Тоже
Грузия. Нормально. Один, ну, да, проамериканский режим менялся другим проамериканским, да, режимом. Украина. Извините, но Кравчук, которого сменил Ющенко, не был никаким...
Или Ющенко. Кучма,
которого сменил Ющенко. Да. Кучма не был никаким пророссийским политиком. И Янукович не был никаким пророссийским политиком.
Да, да, не были они.
Они даже не были проукраинскими политиками.
Ну да, то есть, в принципе, очень, это все как бы беспроигрышная игра.
Да.
Вот видите, какая технология отточенная.
Да, то есть.
И оптимизированная с точки зрения колониальной администрации. Не надо на нее
тратиться. Причем дешево.
Да, кстати, не надо тратиться на там
войска, захват, оккупацию.
Да, все это. Да, потому что проблема же с оккупацией американцев. Ну, как только они что-то оккупируют, там возникают очень большие проблемы. Причем это отмечают американские военные аналитики.
Да.
Они об этом пишут, что...
Ну, там растет опийные поля, да, растут, например, как в Афганистане.
Да, там растут опийные поля, и в результате получается, что, типа, захватить можем, а управлять не можем.
Но они никогда и не готовили себя на эту роль. Это все-таки не британцы. Но им это и не нужно. Они просто убедились, что им это не нужно. Там тоже были разные группировки. Но в конце концов, опыт цветных революций показал, ребят, нам это не нужно, гораздо дешевле вкладываться в спецоперации, выращивать агентов подобных, да, влияние, и дальше просто наши корпорации выкачают все сами. А народ, который будет находиться под воздействием информационно-психологических технологий, он
или
сам будет...
Или когнитивной войны, да, когда будут расщеплять сознание этого,
да,
народа,
он будет сам находиться в состоянии...
яркими вспышками, фантиками, перекачивая его эмоциональной информацией, выгорая.
Да.
Вот, эмоциональное выгорание.
Эмоциональное выгорание, отсутствие, отказ от логического мышления, падение уровня образования. Ведь в любой стране, которая подверглась цветным революциям, одним из ее результатов является колоссальное падение уровня культуры и образования. Украина.
Правильно,
Киргизия,
а незачем знать
Грузия,
этим аборигенам, что
Прибалтика,
они работают на большого
белого господина. Ну, в принципе, даже не надо, в общем, знать.
Не надо задаваться лишними
вопросами. И чем тогда это отличается от того, извините, блин, плана ОСТ?
Это не план ОСТ, это застольные беседы Гитлера. Это, конечно же, запрещенная книжка, но все же 11 апреля 1942 года Гитлер сказал... Цитирую, нашим интересам соответствовало, чтобы в каждой деревне был свой культ. Даже если будет культ Вуду, мы должны поощрять это, сказал Гитлер. Потому что нам нужно иметь как можно больше факторов, дробящих русское пространство. Чем неконтролируемый хаос, о котором мы говорим.
Да, и потом было там указано, уже тут уже Розенберг разрабатывал, что как минимум сохранение православия, но чтобы в каждой области была своя собственная церковь суверенная.
Да. А это инструмент стравливания.
У ПЦ или ПЦУ?
Все. Нет, Воронежская православная церковь.
И несколько желательно.
Да. Желательно несколько. Желательно. Да. Воронежская и Воронежская автономная.
Да. Так. А еще можно Воронежскую катакомбу.
Да, да. Так, ну, все, к сожалению, мы вынуждены, из-за того, что время у нас закончилось, закончить эту чудесную, по-моему, на мой взгляд, очень интересную и очень поучительную беседу о Египте. И, как выяснилось, вот мы с Египта вышли на общемировые ценности. И, наконец, я думаю, все начинают понимать суть цветных революций. В чем на самом деле и есть цель нашего проекта, который у нас ведут Александр Владимирович Макушин и Сергей Викторович Суржик.
Дмитрий.
Ой, простите, ой, Дмитрий Викторович Суржик. Вот, потому что, я надеюсь, еще мы, естественно, встретимся, потому что этот проект у нас будет продолжаться и продолжаться. Спасибо, всего доброго.